Книжка Джорджа Агамбена «Пиноккио. Философский анализ» издательства АСТ. Лауреат премии «Просветитель» этого года. Лишний повод обратиться к оригинальному произведению Карла Куллоди о приключениях деревянного мальчика, вроде бы знакомого нам, но в то же время совершенного незнакомца. А также посмотреть, как прочтение Куллоди может привести сегодня к неожиданной интерпретации сказки «Золотой ключик» Алексея Толстого. Судьей была большая и дряхлая обезьяна, горилла, которая имела весьма почтенный вид благодаря своей старости, белой бороде, а главное – золотым очкам. Правда, они были без стекол, но обезьяна никак не могла без них обойтись. Пиноккио рассказал судье со всеми подробностями о том, как его обманули, сообщил имена и прозвища, а также особые приметы грабителей и в заключении воззвал к справедливости. Судья слушал его с глубоким доброжелательством и величайшим участием, выглядел очень взволнованным и растроганным. И когда деревянный человечек высказал все, судья протянул руку и позвонил в настольный колокольчик. На звон моментально явились две собаки в полицейской форме. Судья показал пальцем на Пиноккио и сказал ему: «У бедняги украли 4 золотые монеты. Стало быть, вяжите его и немедленно посадите в тюрьму». Деревянный человечек, услышав этот неожиданный приговор, возмутился и хотел написать заявление. Но полицейские, не теряя времени, заткнули ему рот и сунули его в яму. Комментируя этот эпизод приключений Пиноккио в стране болвани, населенной, скажем так, обманутыми вкладчиками, Пиноккио, зарывший 5 золотых цехинов на поле чудес, тоже ведь один из них, и мошенниками, Джорджо Агамбен пишет: «Сама по себе эта страна не относится к сказочной вселенной Пиноккио. Она лишь своего рода вставка, сатирическая интермедия, кривое зеркало, в котором отражается подлинный лик людского мира». С позиции сегодняшнего дня с этим трудно не согласиться. Кстати, Пиноккио выходит по амнистии, объявленной императором, но только после того, как сам признался в том, что он преступник. Впрочем, самого итальянского философа интересует прежде всего именно сказочная вселенная Куллоди. Джорджо Агамбен пишет не просто комментарии к сказке Куллоди, но комментарии-комментарии, или даже так. Он пересказывает Пиноккио, иногда подробно разбирая эпизоды, иногда ускоряясь и опуская детали, но в принципе читателю, едва знакомому с книжкой Куллоди или плохо помнящему сюжет, легко восстановить текст в памяти благодаря книжке Джорджо Агамбена. Начиная с появления Пиноккио в виде простого полена, потасовки двух демиургов, мастера Антонио по прозвищу Вишня и мастера Джузеппе, которого дразнили, называя кукурузной кашей. Дальше все этапы приключений Пиноккио, побег из дома, кукольный театр страшного, но склонного к сочувствию великана Манджа-Фоку, встреча с котом и лисой, домик феи с лазуревыми волосами, страна болвания, поле чудес и заключение в тюрьму, страна увеселений, где беспечные дети превращаются в ослов, и превращение в осла самого Пиноккио, гигантская акула и встреча с Джузеппе, вплоть до финала сказки, все это Агамбен пересказывает. Но плюс к тому, он постоянно цитирует два комментария. Прежде всего, это книга Джорджо Мангинелли «Пиноккио. Параллельная книга», а кроме нее, но в гораздо меньшей степени, эзотерический комментарий Элемира Золы. По сути дела, Агамбен пишет свою параллельную книгу, украшая свой пересказ Пиноккио сведениями и рассуждениями разного рода. Здесь есть замечательные наблюдения над стилем и языком, вдвойне ценные для российского читателя, поскольку погружают его в тонкости языка оригинала и размышления о природе жанра произведения Куллоди. Сказка, басня, миф, пикарескная повесть – и литературные источники и влияния, диалоги Платона, басни Эзопа, Ла Фонтена, плутовские романы, Клейст, комедия дель арте, мистический трактат преподобного Роберта Кирка, тайное содружество об эльфах, феях, гномах и прочих эфирных существах, библейский сюжет об Ионе, а также разные виды преисподней и царства мертвых. Пытается разобраться Агамбен и в природе художественной реальности Пиноккио, и в существе главного героя, кто он, как в нем соединяются разные сущности – живой, мертвый, кукла, человек, животное, если учесть, что Пиноккио все-таки какое-то время был ослом. И где происходит действие? Во сне, в загробном мире, альтернативной реальности? Все персонажи Пиноккио, по мнению Агамбена, одновременно и живы, и мертвы, прямо как тени в языческой преисподней, что пьют кровь и разговаривают, или же как проклятые в христианском аду, которые страдают и испытывают ярость и злобу, подобно живым. Что же касается судьбы героя, то с точки зрения автора философского анализа речь не о мистическом пути, ведущем к познанию вечности, а о попытке вернуться в земной рай через боковую дверь, неукоснительно соблюдая одно правило – сохранять телесную оболочку куклы. Звучит все это, на мой взгляд, довольно туманно. Замечу только, что Каллодя пишет все-таки о судьбе личности, о пути ее становления. И показательно, что Агамбен оставляет в стороне собственно голос автора и его ремарки. Но вот что еще любопытно. Если иметь в виду российский контекст, и в первую очередь «Золотой ключик» Алексея Толстого. В переделке, редукции или кастрации Пиноккио Толстой от всяких сложностей становления личности отказался. Его-то как раз вполне в духе времени волновал социальный аспект. Избавляясь от многих эпизодов сказки «Каллодя», Толстой выкинул и страну болванию, куда привели Пиноккио 5 золотых цехинов, и страну развлечений, где дети превращаются в ослов, и этой участи не избежал и Пиноккио. Толстой же, компенсируя Буратино 5 золотых монет, как известно, вручает ему золотой ключик черепахи Тортиллы, который приводит героя и его друзей в иную реальность, благополучную страну и в чудесный театр. Но весьма возможно, что это и есть страна будущих ослов, то есть страна развлечений Каллодя. Вот она. Этот край не походил ни на какое другое место на Земле. Его населяли исключительно дети. Самым старшим из них было 14 лет, младшим же едва исполнилось 8. На улицах царило веселье, шум, гам, такой, что можно было сойти с ума. Повсюду стайки шалунов. Одни метали орехи, другие состязались в меткости, бросая плиточки, гоняли мяч, мчались на велосипедах или раскачивались на деревянных лошадках. Одни играли в жмурки, другие в салочки. Одни, одетые в шутовские наряды, устраивали представления, декламировали, пели, прыгали, сальто, ходили на руках. Другие катали обруч, прогуливались в костюме генералов, в шлеме из фольги, с саблей из папье-маше. Все смеялись, кричали, окликали друг друга, хлопали в ладоши, свистели, изображали кудахтанье курицы, когда та сносит яйцо. В общем, такой бедлам, такая неразбериха, такая дьявольская кутерьма, что впору заткнуть уши, дабы не оглохнуть. На всех площадях стояли детские театры с тканевыми декорациями. И везде, с утра до ночи, было полно ребятишек, которым суждено, как известно, превратиться в ослов. Кажется, что Толстой знал, куда приводит своих героев.